Глава 10. Две последующие недели Бэйнс провел как на иголках. Ежедневно в полдень он звонил из гостиницы в торговую миссию и справлялся, не прибыл ли пожилой господин. И получал один и тот же ответ. Нет. С каждым днем тон Тагоми становился все холоднее и официальнее. Взяв трубку, чтобы позвонить в 16-й раз, Бэйнс подумал. Придет день, когда мне скажут, что господин Тагоми вышел и просил его не беспокоить. Что случилось? Где Итаба? Он находил только одно объяснение. На Токио ошеломляюще подействовала смерть Мартина Бормана. Вероятно, Итаба отправился в Сан-Франциско, но спустя день-другой получил новые инструкции и возвратился на родные острова. «Невезение», — подумал Бэйнс. И, возможно, роковое. Но в любом случае он должен остаться в Сан-Франциско, попытаться наладить контакт, ради которого он сюда прилетел. 45 минут на борту ракеты Люфтганзы, и он здесь. Какие удивительные времена. Можно улететь куда захочешь, даже на другую планету. Но зачем? Чтобы целыми днями сидеть на месте, постепенно теряя надежду, впадая в бесконечную тоску, а те другие не сидят на месте, — горько подумал он. Они действуют. Мистер Бэйнс развернул дневной выпуск «Ниппон Таймс» и снова прочитал. Доктор Геббельс избран рейхсканцлером. Неожиданное решение партийного комитета, энергичное выступление по радио, ликующие толпы в Берлине. Ожидается официальное заявление. Геринг может стать шефом полиции вместо Гейдриха. Он перечитал статью. Затем отложил газету, взял трубку и набрал номер торговой миссии. «Это Бэйнс. Можно поговорить с господином Тагоми?»
«Одну секунду, сэр».
Секунда затянулась надолго. «Тагоми слушает». Набрав полную грудь воздуха, Бэйнс произнес. «Простите, что снова вас беспокою». «А, это вы, мистер Бэйнс». «Мне очень жаль, что приходится злоупотреблять вашим гостеприимством, но когда-нибудь, надеюсь, вы поймете, почему я с таким нетерпением ожидаю господина Итабы, с которым у меня назначена встреча. К сожалению, он еще не прибыл». Бэйнс закрыл глаза. «Я думал, со вчерашнего дня...»
«Боюсь, что нет, сэр. Тон — сама вежливость. Прошу извинить меня, мистер Бэйнс. Неотложные дела. Всего хорошего, сэр».
Телефон щелкнул. Сегодня Тагоми даже не попрощался. Бэйнс медленно опустил трубку. Хватит ждать. Надо действовать. Ему было категорически запрещено вступать в прямой контакт с Сабвором. Ни при каких обстоятельствах. Он должен только дождаться военного представителя Японии, провести с ним беседу и вернуться в Берлин. Но никто из начальства не предвидел столь несвоевременной смерти Бормана. Следовательно, учитывая ситуацию, придется изменить план по своему усмотрению, поскольку советоваться не с кем. В США действуют по меньшей мере 10 резидентов Абвера, но часть из них, если не все, на крючке у Бруно Кройца фон Мейерса, руководителя регионального отделения СД. Несколько лет назад Бэйнс видел Бруно на партийном собрании. В полиции о нем ходила дурная слава и не беспричинно. В 43-м Бруно спас Рейхарда Гейдриха, сорвав британско-чешское покушение на вешателя. В те дни Кройц фон Мейерс быстро поднимался по ступенькам аппаратной лестницы СД. Он был не просто партийным бюрократом. Он был очень опасным человеком. Даже если Абвер в Берлине и Такокко в Токио примут все меры предосторожности, остается опасность, что СД пронюхает о готовящейся встрече. Правда, здесь у власти японцы, и СД не посмеет вмешаться официально. Она сможет арестовать германского подданного, то есть Бэйнса, едва он снова ступит на землю Рейха, но вряд ли СД отважится устранить его здесь или сорвать встречу. Во всяком случае, хочется в это верить. Неужели СД все-таки рискнула и сумела перехватить старика? Путь от Токио до Сан-Франциско долог, особенно для пожилого человека, который по состоянию здоровья не может себе позволить воздушного путешествия. «Необходимо отправить запрос», — подумал Бэйнс. «Выяснить, находится ли Ятаба в пути. Начальству известно, перехвачен он СД или вернулся по распоряжению Токио. Если его взяли, значит, скоро доберутся и до меня». Но все же ситуация не безнадежная. Пока Бэйнс днями и ночами сидел в номере гостиницы «Абхирати», в его голове созрел план. Лучше передать информацию Тагоми, чем возвращаться в Берлин с пустыми руками. Все-таки это шанс, хоть и весьма слабый, довести мои сведения до нужных людей. Главный недостаток этого плана в том, что, к сожалению, Тагоми может только выслушать, запомнить и при первой же оказии, посетив родные острова, передать кому следует. К тому же и Таба, если он еще при делах. Но все же это лучше, чем ничего. Времени осталось в обрез. Надо начинать все сначала, запастись терпением на несколько месяцев и упорно, кропотливо готовить встречу заинтересованных лиц в Германии с заинтересованными лицами в Японии. «То-то удивится Тагоми», — ехидно подумал Бэйнс, узнав, какое бремя вдруг легло ему на плечи. Ничего общего с пресс-формами. Не исключен даже нервный шок. Японец может проболтаться кому-нибудь из своего окружения или сделает вид, что его это не касается. Просто откажется мне верить. Едва я начну, встанет, поклонится и уйдет. Дескать, я обращаюсь не по адресу, такие вопросы не в его компетенции. Ему так проще. Уклониться, не рассуждая, и никаких тебе проблем. Хотел бы я быть на его месте. Но все-таки это не выход даже для Тагоми. Мы в одной лодке. Он может заткнуть уши, может не придавать значения моим словам. До поры до времени. Пока слова не перестанут быть просто словами. А это неизбежно произойдет. Вот что необходимо ему внушить. Или тому, с кем мне в конце концов придется иметь дело. Выйдя из гостиничного номера, Бэйнс спустился лифтом в вестибюль. Швейцар подозвал для него велотакси, и китаец, энергично крутя педали, повез его по Маркет-стрит. «Вот здесь, у тротуара», — велел Бэйнс, увидев нужную вывеску. Велотакси остановилось около пожарного гидранта. Бэйнс расплатился с рикшей и огляделся. Похоже, хвоста нет. Он пересек улицу и вместе с несколькими прохожими вошел в огромный универмаг «Фуга». Там было полно народу. Стояли бесконечные ряды прилавков, за ними продавцы, преимущественно белые, но встречались и японцы, заведующие отделами. Шум стоял ужасающий. Бэйнс в замешательстве потоптался на месте, но, заметив секцию мужской одежды, подошел к ряду вешалок и стал рассматривать брюки. Вскоре к нему вышел белый юноша-продавец и поздоровался. «Вчера я присмотрел у вас темно-коричневые суконные брюки», — обратился к нему Бэйнс. Встретившись с продавцом взглядом, он добавил. «Здесь был другой продавец, ростом повыше вас, худой и с рыжими усами. На пиджаке карточка с именем Ларри. Он ушел на обед, скоро вернется. Ну так я зайду в примерочную, посмотрю, как они на мне сидят». Бэйнс снял брюки с вешалки. «Пожалуйста, сэр». Продавец указал на свободную кабинку и направился к следующему покупателю. Бэйнс зашел в кабинку, сел на один из двух стульев и стал ждать. Через несколько минут постучали. Дверь кабинки отворилась, вошел маленький средних лет японец. «Вы иностранец, сэр?» — обратился он к Бэйнсу. «И хотите оформить покупку в кредит? Прошу удостоверение личности». Бэйнс дал ему бумажник. Усевшись на свободный стул, японец стал изучать его содержимое. Дойдя до фотографии девушки, он кивнул. «Очень хорошенькая. Моя дочь, Марта». «Мою дочь тоже зовут Мартой», — сказал японец. «Она сейчас в Чикаго, учится играть на фортепиано. А моя скоро выйдет замуж». Японец вернул бумажник и выжидающе посмотрел Бэйнсу в глаза. «Я здесь 2 недели, а господина Ятабы все еще нет», — сказал Бэйнс. «Я должен знать, прибудет ли он. Если нет, что мне делать?» «Приходите завтра после обеда», — сказал японец. Он встал, Бэйнс тоже поднялся. «До свидания». Бэйнс вышел из примерочной, повесил брюки на вешалку и покинул универмаг Фуга. «Быстро я управился», — думал он, шагая по тротуару людной центральной улицы. «Неужели он действительно все устроит? Свяжется с Берлином, передаст мои вопросы, зашифрует, расшифрует. Все как положено».